Сегодняшний урок мы действительно посвятим теме, перед Пуримом посвятим теме раскрытия скрытого. Магилат Эстер. Сейчас разберем, конечно же, все очень подробно и обещаю, что будет интересны вещи, которые, о которых, возможно, вы еще не слышали. Хочу посвятить этот урок, конечно же, как и все слова Торы, которые звучат здесь, на этом замечательном канале, платформе Толдот, посвятить за поднятие душ всех погибших, за Кидуш Ашем, за возвращение наших пленных, чтобы случилось чудо буквально прямо в эти дни, мамаш, за выздоровление всех раненых, за выздоровление сердец всех тех, кто потерял своих близких, чтобы это случилось самым скорым образом. И, конечно же, спасибо вам всем. Вы даете нам возможность делать эти заповеди. Окей. Я сделаю сейчас демонстрацию экрана. Приготовила для вас презентацию того, чтобы этот материал действительно был наиболее интересен и доступен. Так, окей. Вопросы, которые будут возникать, можете писать, да, и мы будем останавливаться и отвечать на них. Итак, Эстер, облачаясь в Мальхут. Это такая женская тема, это образ одной из наших праведниц Эстер, символ, можно сказать, женской сути, женской силы отдавать себя на благо народа, на благо всего человечества и по воле Творца. И сейчас мы очень будем подробно разбирать все нюансы, почему именно так, почему именно сила отдачи здесь является одной из основных. Итак, Магилат Эстер. Наверняка все вы слышали уже, да, такое название, свиток Эстер, Магилат Эстер. Что в этом такого особенного? Ведь дословно переводится Магилат Эстер как раскрытие скрытого. И первый раз, как говорят наши мудрецы, уже в книге Дворим есть у нас пасук в Торе, в Пятикнижье, который звучит так. «Веанухи эстер эстир панай бейомау». «И я скрою дважды свое лицо, свой лик в этот день». И именно с наступления первого изгнания, да, после того, как был разрушен храм, наступает айомау, это время, когда Творец уходит, уходит образно, я выражаюсь, да, скрывает свой лик дважды. Эстер, эстир. И это, как говорят мудрецы, упоминание именно о Магилат Эстер, о самой Эстер, которая будет дарить, да, разгонять эту тьму и дарить нам свет, когда лик Творца скрыт от нас дважды. И на самом деле, с тех пор, как был разрушен первый храм, несмотря на то, что мы знаем, что второй храм простоял 420 лет, мы знаем, что сокрытие становилось все сильнее, 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 и до наших дней, и мы знаем, что это последние дни перед приходом Машеха, как самое-самое темное время перед Алот Ашахар, перед восходом, да, Айелет Ашахар – это одно из имен Эстер. Да? И здесь она нас сопровождает. Самое-самое темное время, когда двойное сокрытие. И то, что переживает каждая из нас сейчас, даже если дело не касается каких-то серьезных, глобальных каких-то событий в ее жизни, вот эта внутренняя пустота, внутренняя бессилие, ощущение того, что я не знаю, что происходит, я не знаю, куда мы идем, и какая-то внутренняя боль, которая часто необъяснима, это и есть выражение двойного сокрытия Творца. И сегодня мы поговорим, так где же Творец за этим сокрытием? Магеллат Эстер и сам Пурим — это то время, когда мы наконец-таки можем позволить себе легалот, магила, да, легалот, от слова раскрыть это скрытое. И события Пурим, они как спасательный круг дают нам возможность позволить себе поверить в том, что за маской этого жестокого мира, которым руководят только законы джунглей, жестокие законы, есть сам Творец, само абсолютное добро и милосердие. И сегодня мы поговорим именно об этом. Та фраза, которую я выбрала для того, чтобы вот проанализировать глубину текста, на самом деле каждый пасук, каждая строчка из Магеллат Эстер — это абсолютный кладезь очень глубоких смыслов, да, я очень советую взять и действительно перед тем, как мы будем читать саму Могилу, прочитать все мидрашим, да, какой смысл стоит за каждым словом, какой образ раскрывает нам каждый персонаж, можно сказать, вот такой вот драмы, да, театральной драмы, в которую мы окунаемся в Ним Пурима. Я выбрала фразу «Вее бейома шлиши ветильбаш эстер мальхут». Одна из тех фраз, в которой заложена огромные тайны всего того, что происходит с нами сейчас, и в чем, собственно говоря, выражается женская сила, да, этот урок именно для вас, дорогие женщины. И было на третий день, оделась Эстер по-царски. Когда моя дочь прочитала вот эту презентацию на русском, да, случайно зашла и говорит: «Мама, как это по-царски? Что это?» Она на русском хорошо говорит, и понятно, да? Она говорит: «Так это же не так переводится». Совершенно верно. Очень, очень, так сказать, поверхностный перевод текста на русский язык, да, говорит нам о том, что оделась Эстер по-царски. Что это значит? Каждый из нас, конечно, рисует картину, как Эстер надевает красивое платье выше золотом, корону и идет к царю. Одевается красиво, чтобы ему понравиться. Понятно. И это есть такой пшат, да, первый слой этого смысла. Но под этим смыслом в каждом этом слове есть глубочайший смысл внутренней Торы. И сегодня мы это разберем, да. И как даже моя 13-летняя дочка обратила внимание, что по-царски это не по-царски, а одела, облачила она царство. И поехали, будем говорить об этом. Итак, для того, чтобы нам разобрать эту фразу полностью, мы с вами действительно каждое слово возьмем, разберем. Мы вспомним, кто такая Эстер, откуда она пришла, каковы ее корни, каковы ее задачи в этом мире, что такое левуш. Что значит тельбаш? Почему не написано тельбаш в гадим? Почему не написано одела одежды царские? А написано просто облачилась без слова одежды. Да? Что такое мальхут? Что такое царство? Что в данном случае подразумевала сама Эстер, когда писала это? Мы знаем, что Эстер после того, как она на нее спустился Руаха Кодыш, она и оставалась в таком состоянии и написала эту могилу именно в состоянии Руаха Кодыш, святого духа, пророчества, да? Поэтому действительно каждая строчка Могилат Эстер имеет под собой огромное количество смыслов. Итак, Эстер, все вы знаете, знакомы с этим персонажем, каждый пурим мы встречаемся с ней, красавица, все девочки одеваются в царицу Эстер, белые платья, короны и так далее, все понятно. Но кто же она такая? Прежде всего, у нее действительно есть несколько имен, и ее настоящее имя, которое дал ей сам Мордехай при ее рождении, это Адаса. Адаса, именно та Адаса, которая у нас встречается в Суккот, которая имеет невероятно нежный, но сильный запах. Да? Растение, которое очень хорошо пахнет, и это символ ее связи, духовной связи с Творцом, ее хороших дел, хороших поступков, какая она. При этом Адаса до того, как ее само растение, да, до того, как не прикасается к ней, не источает запах, и никто и не знает, что там скрывается, какой потенциал. Само растение совершенно невзрачное. И пишут, раскрывают нам мудрецы этот смысл о том, что действительно не знали, что Эстер соблюдает заповеди настолько, и на самом деле люди вообще не предполагали, что она во дворце могла бы соблюдать хоть какие-то заповеди, потому что со стороны ничего не было видно, все было скрыто. И второе ее имя, даже третье, да, если второе, это Аель, это Шахар, да, это предрассветная газель, да, та, которая нам расскажет, что пришел рассвет, просто чуть-чуть еще обождите, пришел этот рассвет. Да. Третье имя Эстер. Эстер — это персидское имя. Многие наши бабушки, включая наших бабушек, носили имя Эстер, и теперь мои дочки. Моя дочка продолжает, да, эту цепочку прекрасного имени Эсфирь, Эстер, вавилонское, персидское имя. И да, имеет смысл сокрытие, как я уже сказала, и мы видим непосредственно уже в тексте Торы, да, Эстер, Эстир, Этфанай, да, Всевышний будет скрывать свое имя. Это одно из ее имен, и так мы ее о ней и узнаем. Магилат Эстер. Итак, Эстер была потомком царя Шауля, она была из колена Беньямина, и на самом деле она приходит, чтобы исправить тот грех, когда Шауль оставляет потомка Амалека. Извиняюсь, не потомка, а, так сказать, родоначальника Амалека и, извиняюсь, потомка Амалека. Да, и она приходит для того, чтобы исправить это, каким образом, через ее вот коммуникацию с Аманом, который также, да, который и является потомком Амалека, самого Амалека. Да, того народа, представителя того народа, которым вся суть его желаний – это истребить еврейский народ. И очень важна здесь также связь с Беньямином. Почему именно Беньямин? Почему Всевышний выбирает женщину из колена Беньямина? Да? И Мидраш рассказывает нам о том, что Беньямин, он был один, единственный сын Якова, который не кланялся, когда Яков встречает Эсава. Да, Эсав, он сам прадед Амалека. Да, единственный сын. Почему? Потому что он был еще в утробе матери. Он еще не был рожден. И невероятная вот эта цепочка, казалось бы, странных таких совпадений. Да? Шауль, тоже потомок Беньямина. И тут и Мордехай, и Эстер, они приходят из... Да, из, можно сказать, царских кровей. Для чего они приходят туда? Для того, чтобы сделать это исправление и воцариться, да, быть, также продолжать эту царскую кровь. Знаменитый псалом Кавбет, 22-й псалом, является очень важной и нужной сгулей. Мы знаем, что такое сгуля, особая сила, для того, чтобы читать этот псалом в день Таанит Эстер, пост Эстер. У нас в этот раз это получается в этот четверг, потому что все сдвигается. Мы не делаем пост в шаббат, идем в пятницу, поэтому передвигается на четверг. Да? И этот псалом говорится о том, что именно Эстер его написала. И здесь также я привожу вот всего лишь три фразы, да, три строчки из этого псалма. И здесь раскрывается вся боль, судьба Эстер. Да, и уже на 11-й строчке она пишет: «На попечение твое брошена я от утробы, от чрева матери моей, Бог мой ты». Да, Эстер родилась сиротой, ее отец умер до того, как она родилась, и мать умерла сразу после родов, и Мордехай берет ее, усыновляет ее, впоследствии она становится, как по некоторым мнениям, его супругом, да, и не только как бат, но и как байт, не только как дочь, но и как в плане супруги, жены, дома. Да? И именно потом, когда мы знаем, что когда она соглашается прийти к царю, без того, чтобы он ее звал, она говорит там, если я пропаду, то пропаду. Да, и мы вадите, а вадите. И там, кроме того, что это страх смерти, что он казнит ее, это знание о том, что если до этого момента она должна была приходить как изнасилованная, не по ее воле, и быть с другим мужчиной, будучи женой Мордехая, как только она придет к нему по своей воле, она никогда не сможет вернуться к своему мужу и быть с ним. И вот это замешательство перед тем, как она соглашается на это понимание о том, что ее женская мечта, женская любовь, и все выражение любви к Мордехаю, к еврейству и так далее и тому подобное, это все сейчас она должна принести в жертву. И сейчас немножко погрузимся в атмосферу вот этого пасука из Магилат Эстер, когда в третий день Эстер облачает Мальхут, облачает царство. Что там происходит? Напомню, кто немножко подзабыл. Эстер соглашается с Мордехаем. Мордехай говорит ей, что если ты сейчас не встанешь и не сделаешь то, что я тебе говорю, не пойдешь к царю, то ты и все твои потомки канут в лету. Но спасение для еврейского народа обязательно придет откуда-то, с другой стороны. Не было никакого сомнения в этом. Она соглашается, несмотря на то, что она понимает, что, во-первых, это против воли царя, и только недавно повесили Вашти, которая не согласилась делать то, что царь говорит. Она соглашается и говорит: «Лех кносет коль иудим, иди собери всех евреев, и пусть они постятся 3 дня и 3 ночи, не пьют, не едят». Да, то есть там тоже очень много глубоких секретов, почему именно поститься, что именно они исправляли этим постом, почему именно вот это духовное действие поста необходимо было сейчас, когда перед страхом физического уничтожения еврейского народа. Да, это тоже есть в этому всему объяснение. И она говорит ему, и я, и мои девушки тоже, девушки, мы тоже будем поститься. 3 дня она постится. Она понимает, что надежда только на Творца, что должно случиться сейчас абсолютное чудо. И знает она, что это произойдет. После, да, на третий день она облачается в Мальхут. Сейчас разберем это, да, как бы в более, так сказать, глубоком смысле, как говорится, на нее опускается Святой Дух, Шхина, да, присутствие Творца, и она чувствует, что сейчас время, когда она может идти к царю. Под правую руку ее ведет ее одна помощница, вторая помощница, как это требовал того этикет, несет ее платье, и они проходят по дворцу, и каждый раз, когда она проходит мимо каких-то статуй Авуда Зара, Ахашвирош, который наставил всяческие божества, да, она чувствует, что божественное присутствие покидает ее. И она говорит, и так одна из первых, да, так начинается 22-й псалом, Эли, Эли, лама азафтани, Бог мой, зачем ты оставил меня? Далек ты от спасения моего, от вопля моего. Почему ты меня оставил? Да, не то, что не почему ты меня оставляешь. Нет, она чувствовала, что как только она проходит мимо этих статуй, присутствие Творца оставляет ее, и она просит его вернуться. Когда она заходит, подходит к внутреннему двору царя, она видит, что уже начинают происходить чудеса. При всем том, что она очень сильно боится, она боится то, как пройдет вот эта задача, ради которой она сюда пришла, что сделают с ней после того, как она 3 дня постилась. Не ела и не пила, хорошо, кто-то может сказать, поднять бровь, сказать, ну, раньше люди были сильнее. Окей, даже если мы сделаем поправку на то, что раньше люди были сильнее, давайте представим, что человек после такого поста, да, проходя через весь дворец во всех тяжелых одеяниях, женщина стоит, подходит к этому двору, и что она видит? Она видит, что Ахашверош сидит не в своей внутренней комнате, а уже сидит на входе в этот двор, в его покой. Почему? Потому что незадолго до этого Ахашверош вдруг почувствовал дикую духоту, ему нужно было срочно подышать, и он попросил вытащить его трон, значит, приказал поставить это на свежем воздухе, и он сидит с дикой головной болью, и вдруг вдалеке, он уже издалека видит ее под приближающийся, и он начинает просто рычать от злости. Как она могла прийти? Почему я казнил Вашти? Она хотя бы была гордая, она хотя бы знала этикет. Почему она приходит? А она отворачивает голову от нее, и стражи уже начинают браться за свои... за свое оружие для того, чтобы ее остановить. И все вокруг начинают уже шептаться. И пишет она в 19 строке: «Делят одежды мои между собой, и об одежде моей бросают жребий». И уже они стали спорить между собой, кто сейчас возьмет эти драгоценности, которые на ней. Не было ни единого шанса. Двойное сокрытие. Да? Просто накал страстей, и Творец делает чудо. Да? Одно из тех скрытых чудес, которые сопровождают каждого из нас в нашей жизни, по-моему, огромное количество раз. Те чудеса, которые мы видим сейчас на войне, те чудеса, которые видели евреи и во времена Холокоста, и другие времена, происходит чудо. Творец посылает ангела, который разворачивает Ахашверошу голову и говорит, и держит ему голову, чтобы он смотрел на нее. Второго ангела он посылает к Эстер, и ангел этот озаряет весь ее облик, озаряет ее лицо, дает ей силы. Третий ангел держит ее тело, чтобы она не упала от страха, от тяжести, от слабости после поста. И четвертый ангел делает еще одно чудо, когда Ахашверош протягивает свой скипетр, да, то он начинает удлиняться чуть ли не на 100 метров, да, как написано в Мидраше, и приходит прямо к Эстер, и она дотрагивается до него. И вот такие события, такие чудеса, которые сопровождают Эстер, насколько, сколько там чувства, сколько там страха, простого человеческого, женского страха, который она испытывала, и сколько смелости. Да? И дальше, конечно же, мы не будем продолжать, и у нее было много идей, как все-таки сделать так, чтобы Аман пришел тоже на пир, и чтобы царь воспылал ненавистью к нему раньше, и так далее, и тому подобное. Сейчас вернемся к нашей вот этой фразе: «Вее бьема шлиши ватильбаш Эстер Мальхут», и было на третий день оделась Эстер по-царски. для того, чтобы понять, что значит оделась, да, и почему используется именно это слово, давайте разберем, что такое в принципе одеяние. Оказывается, одеяние, одежды – это глубочайший духовный смысл. И если рассуждать, даже независимо от смыслов Торы и Кабалы, что такое одежда? Да? Когда я смотрю на любого человека, то я не вижу, в принципе, самого человека, вижу его лицо. Да? То есть из тела человека я вижу лицо, кисти рук, и вижу его одежду. То есть на самом деле слой одежды – это то, что я вижу. И эти одеяния, они скрывают сущность, они скрывают самого человека, кто он, какой он, даже скрывают само его тело. Но что раскрывают одеяния? Его идентичность, его принадлежность, даже его намерение, да? Поэтому такой огромный смысл уделяет именно одеяниям иудаизм, как, собственно говоря, основа всех культур, да, глобальная основа всех культур, этики и так далее и тому подобное. Также одеяние в каждой культуре уже других народов, мы знаем, что играет огромную роль. И неспроста сейчас для того, чтобы подковырнуть злое начало, возбудить его к страсти, сейчас также и используют именно одежду. Или отсутствие одежды, или особую одежду. Да? Что я хочу показать, если одеваюсь так, а что я хочу показать, что если я одеваюсь так. Поэтому здесь важно понять, что одеяние, одежда, в принципе, само по себе, это очень глубокий смысл, духовный смысл. Что касается каббалистического смысла, внутреннего смысла Торы, что у каждой души, а мы с вами есть души, есть одеяние, да? И наша душа облачается в эти одеяния для чего? Для того, чтобы проявлять себя в этом материальном мире. Другой причины облачаться в тело, облачаться в действие, в речь, в мысли, нет никакой другой причины. Только ради того, чтобы лифоль, чтобы здесь действовать, чтобы у души, да, было вплоть до того, что возможно сделать заповедь, там, натилат ядаим, да, любую другую заповедь, которой для этого нужны одеяния, нужно тело. Нужна одежда, нужна речь, нужны мысли, эмоции, да? Все это одеяние, все это то, через что душа входит в коммуникацию в этом мире с другими душами, да, и с другими духовными процессами. Одни из самых сильных, мощных потенциалов одеяний. Это, конечно, одежда, как я сказала, еда. Еда – это тоже одеяние. Это тоже инструмент, через который мы здесь делаем или заповеди, или нарушаем эти заповеди. Да? Алкоголь, вино в данном случае. Да? С одной стороны, это самый духовный ритуальный напиток. С другой стороны, это напиток, который может сподвигнуть и человека на большие грехи. Интимная близость, которая несет в себе один из самых мощных потенциалов. Именно поэтому столько много грязи прилипло к этому одеянию, этому проявлению единства, безусловной любви. Именно из-за того, что такой мощный потенциал, так испачканы эти одежды. Вообще одеяние в Танахе выражается двумя словами. Есть слово «льбуш», слово «льбош», глагол «льбош», «одеваться», «льбуш». Оно употребляется 12 раз в Танахе. Есть также слово бегед. Бегед – одежда. Да? Как бы в русском это однокоренные слова, а в иврите это разные корни. Они также немного по-разному обозначаются. Да? И бегед, например, употребляется в Танахе 33 раза. Колоссальное количество раз потребляется эта возможность одевать на себя что-то. Почему, да? Как, что? Вот давайте сейчас вот накидайте в чате, кто помнит какие-то ситуации из Танаха, когда была задействована одежда. Вот интересно, напишите, да, кто что говорит, да? Первая одежда, Адам, да, да? Как только он понял, что, собственно говоря, он здесь ошибся в своей идентичности, он захотел одеться, да, левуш, он захотел левуш. Почему? Потому что от корня бош, буша, он захотел, буша это стеснение, да, стыд. Он захотел скрыть этот стыд, а вдруг этот стыд станет его сущностью. Захотел его скрыть от себя. Окей, Адама решен, да? Девушки здесь пишут, Мириам подскажет, если можно будет, да? Что, кто у нас еще потом после Адама? Но...
Пишут, куда мы спасим.
Кутон Пасим, Йосеф, конечно же, Йосеф. До этого есть Ноах, который снимает свои митпашет, да, и снимает свои одежды. Есть Немрод, который находит одежды первого человека. Есть Исав, который убивает Немрода и украдет эти одежды. Есть Яков, который тоже переодевается для того, чтобы... для того, чтобы Ицхак его не раскусил, да, этот обман. Как много всего, да, и потом
одежда Коэна.
Конечно же, сейчас об этом тоже говорю, кто-то подсмотрел, это хорошо, значит, внимательно слушайте, это здорово. Да, и огромное количество говорится про одежды, именно потому, что в одеждах есть глубочайшая духовная сила. Вы помните про шатнес? Есть бадим, особые ткани, сочетание ниток, которые запрещено использовать деурайта, исторы, да, то есть это запрет исторы. Почему? Да, 300 лет назад никто не мог подумать, что есть такая вещь диета, что вот есть еда, окей, есть еда, вот я вижу, я ем. Да? Сейчас мы понимаем, что есть вещи, которые нельзя есть, которые будут влиять на мое душевное состояние, на мое физическое состояние. Да? Уже наука, диетология раскрывает нам эти секреты. Точно так же и здесь. И уже сейчас, да, мы знаем, что есть ткани, которые влияют на человека таким образом, есть таким образом. Есть шатнес, который вообще запрещено одевать, кроме Коэн Гадоль, первосвященника. И вот здорово, что кто-то сказал про одеяние Коэна. Сами одеяния первосвященника являлись инструментами самого жертвоприношения. Мы знаем, что 8 одежд, особых одежд Коэна, каждая из этих одеяний искупляла определенный грех. Представляете, каждый раз, когда он облачал это, а в Йом-Кипур он делал это несколько раз, снимал одежды, окунался в миквы, одевал другие одежды, делал служение, приходил и так далее и тому подобное. И каждое облачение искупляло определенный грех. Да, я даже выписала себе, я не знала, вот слава Богу, благодаря этому уроку вот изучила тоже еще такой интересный нюанс. Да, Утонет, утонет, это белоснежная такая специальная рубаха, искупляла братоубийство. Штаны михнасаим, гилуя райот, да, саите. Эфод, это специальный такой, как фартук, искуплял авуда зара, идолопоклонство. Мицнефет искупала грубость. Это такое, такая как шапка, да, из таких тканей. Авнет искупала страсти. Хошин искупал неверный суд. Мииль искупала шонара, злые языки. И циц, да, это такая как корона, тоже искупал азуд паним. Это когда человек проявлял себя каким-то образом грубо или по-наглому, да, какая-то наглость, если человек это проявлял. И все эти одеяния, когда он одевал это само по себе искупляло эти грехи. Кажется, как, что это значит? Да, еще раз, потому что нужно понимать, что одежда — это одеяние нашей души. Это тот образ, который сейчас, через который будет проявляться наша с вами душа в этом мире. Поэтому вообще смысл одеяний имеет очень глубокий посыл, как мы одеваемся. Именно поэтому в иудаизме настолько важно, да, законы скромности, опять-таки законы шатнеда, важно, чтобы не одевать то, что нельзя одевать, одевать так, как нужно, одевать тогда, когда нужно. Да? И перейдем теперь к третьему нашему термину, о котором мы хотели разобрать. Так что же такое малхут? Да? Почему, как моя дочка сказала, не оделась по-царски, оделась там красивое платье, хотя это тоже, я уверена, что у них она выбрала самое красивое свое платье. Да? Но что же такое малхут? Итак, малхут, да, немножко, буквально чуть-чуть, вот лекция Мазлек, немножко вилочкой дотронемся к некоторым понятиям кабалы, да, для нашего общего кругозора, чтобы понимать немного, что такое малхут. Итак, в нашем древе сферот, древе жизни, да, есть 10 сферот, есть две особые. Это первая кетер, корона, и последняя малхут. Как переводится малхут? Царство. Вау, опять совпадение. Опять у нас есть корона сверху и царство. Я не знаю, видно ли вам в презентации, тут у меня закрывает картинку. Да? Я специально нарисовала вам корону сверху, корону снизу. Да? Кетер, корона и царство, малхут. Итак, кетер – это самая высшая сфера, из которой выходит вся, можно сказать, все благо, вся энергия Творца, свет Творца. Оттуда начинается вся жизнь, которая распространяет, так спускается по всем этим остальным сферот, как бы, да, изменяясь, меняя свои свойства, приобретая новые свойства. И вот она спускается, спускается, преобразовывается, становится более осязаемой, так скажем, в кавычках, да, и, наконец-таки, приходит в нижнюю сферу, Мальхут. Мальхут, царство – это наш мир. Самая нижняя сфера, принимающая, да, и она сама по себе, Мальхут, сосуд, принимающий божественный поток. И этот сосуд принимает этот дар и признает царство Творца. Она признает, что я получаю все только от Творца. И это само женское проявление, понимаете, это наше женское начало быть сосудом, быть принимающей стороной, быть луной по отношению к солнцу. Я принимаю это благо, и я короную, я даю корону кетеру, я даю корону царю. Да, мы знаем, что царь не может быть царем без своих подданных, потому что именно подданные коронуют его. Иначе это будет не царь, а тиран, да, который сам себя сделал царем. Мы знаем о таких случаях в истории, их немало. Но здесь, в нашем исправленном понимании этого мира, Мальхут признает царство. Что еще очень особенного и в данном, в нашем сейчас случае с Эстер, предельно важно. Мальхут – это последняя сфера. И что случается с ней, когда она коронует Кетер? Она соединяется с Кетером и создает еще одну, на иврите называется кома, еще один этаж, еще один мир. И сама становится верхней сферой, становится Кетером для нового мира, который она создает, который она порождает. Женщина, которая становится матерью, создавая миры, рождая новую жизнь, она становится тем источником света для своих детей. Да? И это просто вот сейчас такая простая метафора, чтобы понять, что нижняя сфера Мальхут становится самим источником для следующего этажа, этажа, который строится. И так далее, и так далее. И, казалось бы, самая последняя, да, самая материальная сфера и так далее, и тому подобное, она дает жизнь. Когда она дает жизнь? Только тогда, когда она мивателит этот сма, когда она отменяет свое эго, свои желания, свои хотелки, свои там какие-то страсти, и коронует самого Творца. И это то, что делает Малькат Эстер, царица Эстер. Она полностью коронует Творца. Вы им авадите, авадите. И если пропаду я, пропаду. Ради этого привел меня сюда Творец. И это моя миссия. Я, конечно, не будем говорить о том, что это колоссальная миссия и спасение всего еврейского народа, включая нас с вами, ну понятно, да, во всех поколениях. И тот свет, который она несет нам сейчас и дает возможность глотка воздуха, дает возможность надежды, что через 3 дня все изменится. Через 3 дня все на фоху все перевернется. И Аман станет Мордехаем. Вернее, оба они станут единством. И нам это станет очевидно, потому что раскроется Эстер. Итгале Эстер бемагилат Эстер. Еще немножко, с вашего позволения, еще 2-3 минуты кабалы. Надеюсь, что вам это интересно. Пишет Раби Шимон бар Йохай, да? И комментирует в Зоре, пишет о том, что почему на третий день оделась Эстер по-царски, облачила мах. Да? И 3 дня тоже не просто так, не потому что 3 дня нужно было поститься, потому что евреи долго ели, 133 дня ели на этом пиру, и поэтому они должны были как бы, ну, более-менее такой дил сделать. Там, мы там ели, а значит 3 дня будем поститься. И это тоже, да, и это тоже. Но почему 3 дня? Почему на третий день? Опять-таки, посмотрите на схему древа жизни, и мы видим, что там есть 3 линии вертикальные. Да, правая линия, милосердие, левая линия, строгость, и средняя линия, тиферет, да, или гармония, красота, соединение. Да? И за эти 3 дня... 3 дня поста Эстер Митакенет как бы исправляет и соединяет все эти 3 линии в одно целое. Да? В одно целое. Мальхут – это отдельная сфера, которая стоит вне этих линий. Вне этих линий. Да? И 3 линии – правая, левая, средняя. 3 первые буквы имени Творца – Юд. Кей и Вав, да, 3 первые буквы, и именно 2-я буква Хей – это наш Мальхут. То, что соединяет все и дает ему силу раскрытия, силу произойти, дает этому потенциалу случиться в нашей жизни. И тогда Эстер облачается в Мальхут. Она объединяет все эти три линии, дополняет свою букву четвертую, и тогда имя Творца становится полным. И тогда она проявляется в нашем мире и делает то, что делает, и случается скрытое раскрытие Творца, да, о котором мы читаем Магеллат Эстер, случаются явные чудеса, и все переворачивается на 180 градусов. И когда она стоит, да, после трех дней поста, не зашел на нее Святой Дух, Руах Акодеш, и тогда она была готова к этой миссии, которую она должна была сделать. Да? Окей. И в заключении скажу о том, что если посмотреть на эту ситуацию чисто женскими глазами, да, женское наше счастье — это семья, это мир, это ощущение того, что ты на своем месте, это видеть плоды, да, своей жизни, своей любви, шлумбайт и так далее. Эстер смогла преодолеть, Эстер смогла подняться выше своих естественных, человеческих, обычных желаний, да, и уподобиться Творцу в своих альтруистических качествах, и таким образом подняться на самый высокий уровень, когда на нее спускается божественное присутствие, которое называется Шхина. И именно это олицетворяет Эстер, это, да, за ее маской, за маской еврейской девочки, которая случайно попала во дворец, там долго ела там семечки, ее выбрал царь, и все. За этой маской стоит само присутствие Творца, стоит наша божественная душа. Да, и вот за этим маскарадом, если мы снимаем маски, мы видим, что Эстер олицетворяет нам нашу божественную сущность, которая готова отменить себя, чтобы стать Мальхутом, чтобы принять весь этот божественный замысел, божественный свет и изменить реальный ход реальных событий. Да? И как я уже сказала, сказала, сама Магеллат Эстер была написана, когда Эстер была вот в этом пророческом статусе, уровне, да, и поэтому Магеллат Эстер есть не только раскрытие вот тайны именно этих дней Пурима, но также есть зашифрованные тайны уже наших времен, да. Ну, это уже не сейчас. Окей. Дорогие мои, скажите, пожалуйста, были есть ли вопросы, какие-то комментарии, может быть, к тому, что мы здесь говорили? У нас осталось 5 минут для того, чтобы обсудить что-то из темы Эстер.
Спасибо огромное. Здесь был вопрос такой. Какой духовный смысл в том, что при плохих новостях пророки падают на лицо и рвут на себе одежду? В частности, почему ее рвут на себе?
Очень интересный вопрос, на самом деле, не только пророки, но и люди, которые теряют своих самых близких родственников, они тоже рвут одежды, потому что, опять-таки, одежда олицетворяет нам то, что скрывает нашу сущность, олицетворяет нам то, что какие-то слои, которые закрывают мою душу, да, закрывают именно божественное проявление. И одежда и есть скрытие. Эстер, да, тут, то есть не просто так Эстер одевается Мальхут. То есть скрытие еще больше одевается. И желание раскрыть это, да, разорвать это всегда желание убрать этот эстер по ним, убрать то, что Творец находится в скрытии от нас, да, для того, чтобы не только выразить свое разбитое сердце, выразить свою боль, а также желание содрать маску, которой Творец от нас скрывается. Понять, что даже смерть, даже самая плохая новость — это абсолютное добро. Это просто этап. Это путь, какой бы болезненный он ни был. Да, и понятно, да, действительно, Эва пишет, что Мордехай разорвал свои одежды, да, и посыпал свою голову афар в эфир, то же самое сделала Эстер, да, вырвать эту маску от себя, да. Ну, кстати, почему-то сейчас вспомнила, что есть такой фольклор, наверняка вы тоже его видели, когда в каких-то революционных таких сюжетах, когда солдаты или там моряки разрывают свои тельняшки. И, кстати, я читала о том, что этот обычай, такой странный обычай, идет именно из того, что евреи разрывали свои одежды. И также, плюс ко всему, цицит, да, цицит являлся оберегом не только сейчас, когда случилась война, но и во все другие дни. И для того, чтобы якобы отпугнуть вот злые силы, да, то показывали цицит, да, то есть разрывали и показывали цицит для того, чтобы вот наши еврейские души как бы имели еще какое-то, какую-то охрану. Думаю так, ну, возможно, можно почитать еще Мидрашим, понять, почему именно так.
Спасибо большое. Говорили про шапку, которая была у первосвященника, у Коэна. И если я правильно поняла, что это помогает бороться с гневом, да, гнев?
Это была грубость.
Грубость.
Вот.
Поэтому почему? У меня вопрос. Про одежду Коэнов это я вспомнила, сказала и... где-то читала, что когда придет Машиах, то женихи, которые встают под хупу, они будут одевать те же самые шапки, что это было до разрушения храма. Потом храмов у нас не осталось. И эта традиция сегодня заменяется тем, что как раз женихи посыпают пеплом волосы под кипой и разбивают стакан. Вот эта красивая традиция, которая всем нравится. На самом деле она символ траура о том, что мы никогда даже в самый радостный момент не забываем о разрушении храмов. Вот. Хотелось бы узнать, может быть, есть какие-то тоже толкования, какие-то мысли в этом направлении. Вот этой вот шапки коэнской, которой удостоятся все женихи после прихода Машиаха.
Интересно, да, не слышала такого. Я знаю, что это одеяние именно Коэн Гадоль, первосвященника, да, и имеет особый смысл. Но очень интересно. Могу сказать, что Рав Гинзбург пишет, что вообще высокие головные уборы, такие как Мицнефет, например, вот эта вот шапка особая, и шляпы, которые одевают хасиды и литовцы и так далее, это всегда обозначение, опять-таки, обратите внимание, насколько все точно, да, это вот этот левуш, одеяние, которое проявляет свойства кетера, именно выше вот этой сферы, которая называется корон. Почему? Потому что она якобы увеличивает сам рост человека, да, и таким образом обозначает, как бы добавляет еще какого-то смысла именно самой высокой части человека, его надсознание, да, его разум и надсознание. Вот Рав Гинзбург это пишет, вот это да. Прочитала про Мицнефет, про женихов, не знаю, дай бог, я верю в том, что, ну, как минимум, мои сыновья точно получат тогда эти шапки, когда будут стоять под хупой, Безрат Ашем, будем в это верить.
Тогда перейдем в женскую тему, если можно. Я думаю, что здесь Рав Гинзбург 100%, я с ним согласна. Но мне кажется, сюда можно сказать и про женщин, головное покрытие. Это тоже признак малхут, не обязательно высокое. А вот то, что мы покрываем замужние женщины, покрываем волосы. Это тоже можно расценить, да?
Это потрясающе. Это еще более глубже. Почему мы покрываем волосы? Ну, кроме законов скромности, о том, что мы должны, то есть закон головного убора, это не потому, что это что-то постыдное, да, это, с одной стороны, это знак того, что да, я замужняя женщина, с другой стороны, это имеет очень глубокий каббалистический смысл о том, что волосы, волосы замужней женщины – это те цинурот, те каналы, которые притягивают суд. Да? И в то же время вспомните, что в храме левиты брили свои волосы полностью. Почему? Потому, именно волосы на голове, потому что волосы на голове притягивают суд. И женщина, которая является сосудом всего блага семьи, она делает все возможное, чтобы уменьшить суд, а женщина сама по себе является, так сказать, выходит из левой стороны суда, из гвуры, да, бина, гура и так далее. Да, и она делает все возможное, чтобы уменьшить суд, увеличить милосердие, покрывает голову. Теперь, насколько это непросто, насколько это может быть сложно, да, и именно здесь проявляется наша сила Мальхут, вот этой сферы, смысл которой — это отмена своих обычных, таких, знаете, женских, природных желаний, да, там, как можно больше, как можно красивее и так далее, да, то есть этот именно смысл того, что я отменяю здесь, но как еврейский женщины отменяют тем, что они одевают корону. И согласитесь, что головной убор и кисуй рож всегда украшает женщину и всегда добавляет ей особый какой-то царское такое, не знаю, осанку, что ли, да, и добавляет еще и, так сказать, объем сверху, да, что действительно на ней есть корона. Во всяком случае, это мое субъективное ощущение от покрытия головы. Надеюсь, что девушки со мной согласятся.
Я точно соглашусь, потому что язык кисуй рож, то есть платок, который мы завязываем, нужно аккуратно, чтобы он выглядел аккуратно, нужно следить. И те, кто носит парик, точно понимают, что он всегда должен выглядеть прилежно. А естественные волосы, они могут быть растрепущие, там еще что-то. Тут вопрос. Парик, да, то же самое, вот Наталья спрашивает. Почему женщинам достаточно покрыть волосы, а левитам надо было их брить, спрашивает Сара.
Потому что они в данном случае были бетавкид, как сказать на русском, они были сейчас при исполнении служебных обязанностей, да, и от них зависело принятие блага всего еврейского народа. И, кстати, да, есть хасидские кейлот, общины, где, да, женщины под париком и тоже бреют волосы, да, есть такое, да, то есть они действительно те, которые наиболее, так сказать, каббалистический смысл для них внутренний являются прям вот аллахой, да, законом, да, ну, опять-таки, это сугубо индивидуально и относится к каким-то общинам, действительно есть такое. Окей.
Спасибо, и последний вопрос тут задавали. Малхут – это определение слова, понятие или скромность? Что это? Подведем итог.
Малхут переводится с иврита как царство. Малька – царица, Малхут – царство. И это, и также это название одной из 10 сферот, нижней сферы, которые, свойства которых – принимать все благо Творца, отменяя себя. Это Марк.